В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 19 декабря, понедельник, и в ближайший час говорим о таком. Кто помог освободить участника боев с Донецкий аэропорт из плена сепаратистов?
Ну, все хлопцы просили передать, что они тримаются, что с ними нормально, что надеются, что они будут аналогичный связь уже дома.
Что спровоцировало бой на Светлодарской дуге? И существуют ли донбасские легенды о Святом Николае?
Мы несколько лет подряд делали такую себе фабрику Святого Николая.
А в студии мы поговорим о том, зачем обостряется обстановка на фронте. Сегодня в результате боев на Светлодарской дуге под Дебальцево, по сообщению украинского генштаба, погибло 5 украинских военных. Это самые большие потери за последние 5 месяцев. У нас в гостях спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, а также военный эксперт Олег Жданов. Также будут комментарии и включения свидетелей боев. Друзья, участвуйте в нашей дискуссии. Мы знаем, что сегодня также были бои под Красногоровкой, Авдеевкой, где нас слышат. Звоните нам, пожалуйста, рассказывайте о своих впечатлениях. Номер «Донбасс Реалий» 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, скажи, повлияло ли на решение ветеранов о том, чтобы проводить экономическую блокаду Донбасса, то, что вот недавно освободили участника боев в Донецкий аэропорт сепаратисты Тараса Колде?
Нет, не повлияло. Они заявили о том, что решение принято, и они уже проводят подготовку к этому. Об этом подробнее через пару секунд. Освобождение одного пленного не повлияет на решение ветеранов боевых действий на востоке Украины блокировать линию соприкосновения. Об этом сообщил бывший командир батальона Донбасса Анатолий Виноградский. Он добавил, что ветераны уже проводят предварительную работу по подготовке к блокаде. Участники Добробатов и ветераны боевых действий на Донбассе, напомню, заявили о планах блокировать поставки всех товаров и на и с оккупированных территорий Донбасса в случае неосвобождения пророссийскими боевиками пленных. Срок ультиматума истекает 23 декабря. 18 декабря из плена освободили военного Тараса Колодия, участника боев за Донецкий аэропорт. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе 5 украинских военных погибли, 16 ранены, травмированы или контужены. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению, пророссийские сепаратисты на Донбассе осуществили 24 обстрела позиций ВСУ. Одним из самых обстреливаемых был район вблизи города Светлодарск и его окрестностей, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском противник эпизодично порушивал режим тиші по всему фронту. На Донецькому напрямку, окрім Світлодарської дуги, бойові дії вчора велися в Авдіївській промзоні. На Маріупольському напрямку на ділянці фронту Гнутове-Широкине тривають потужні ворожі обстріли з важкого озброєння.
Сепаратисты на своих сайтах заявили, что украинские военные пытались осуществить прорыв у населенного пункта Калиновка, расположенного близ Дебальцево. Ответный огонь по боевикам на Светлодарской дуге сложно было вести из-за их стрельбы по позициям сил АТО с территории населенных пунктов Дебальцево, Углегорск и Калиновка. Об этом сообщил начальник Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Александр Сырский. По его словам, не было возможности адекватного реагирования в ответ с целью недопущения потерь среди мирного населения. Сырский также отметил, что целью действий сепаратистов продвижение в сторону населенного пункта Луганская Донецкой области и захват стратегически важных объектов. Руководство Приватбанка уверяет, что опасности для средств его вкладчиков нет. Об этом написал IT-директор банка Дмитрий Дубилет в Facebook. В то же время он предполагает, что сегодня могут возникнуть определенные неудобства только для юридических лиц. Кабинет министров Украины, напомню, на внеочередном заседании накануне принял решение передать 100% государственную собственность крупнейший в Украине банк Приватбанк. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что решением о национализации банка удалось защитить почти 20 миллионов граждан Украины. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 20 декабря, на Донбассе прогнозируется переменная облачность, ночью со снегом, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Сегодня освобожденный из плена сепаратистов участник боев в Донецкий аэропорт Тарас Каладий встретился с журналистами и рассказал детали своего пребывания в застенках. Напомним, 18 декабря был освобожден боец 80-й аэромобильной бригады ВСУ Тарас Каладий, защищавший Донецкий аэропорт и попавший в плен к сепаратистов почти два года назад. В СБУ говорят, что уже выработан механизм и с сепаратистами ведутся переговоры по поводу того, чтобы до Нового года обменять украинских военнопленных по формуле «всех на всех». Детальнее в материале Дмитрия Донского.
Тарас Каладий – один из бойцов, до последнего защищавших терминал Донецкого аэропорта. Он рассказал, как попал в плен и как с ним обходились.
Я попал в полон 21 сентября 2015 года в терминале Донецкого аэропорта. У нас попало из терминала 12 человек. С таких трое было тяжелые переломы, крыти были. После этого мы Моторолы называли. Мы там Броневицкого забили, и Моторола его добил. Перший, другий день було тяжко фізично, а після цього ставлення вже було. Фізичної сили вже не приміняли після цього.
Не было никаких условий со стороны боевиков и никакого переговорного процесса, говорят в СБУ. Боевики отдали Тараса в знак доброй воли и при содействии Украинской Православной Церкви, сообщил Радио Свобода советник главы СБУ Юрий Тандит.
Со своей стороны Украина тоже делает большие поступки, совершает в том числе знак доброй воли. Мы передаем 15 человек. 6 женщин, остальные больные. Мы передаем их туда. Они все из списка, которые подавали нам со стороны ОРДО. Украина готова к освобождению по принципу обмена всех на всех. Мы готовы отдать 228, чтобы забрать наших ребят. И очень важно, чтобы до праздников ребята вернулись домой.
Детали механизма обмена пленными до Нового года в спецслужбах разглашать не будут. Освобожденный киборг Тарас Каладий рассказал, что все однополчане, с кем он общался в плену, надеются встречать Новый год дома.
Всі хлопці просили передати, що вони тримаються, що з ними нормально, що надіються, що вони будуть до новорічних свят вже вдома. Два чоловіка. У нас по три чоловіка в камері. По три, по два чоловіка. Я з Лазаренко сидів і Олейником.
По официальным данным, в плену у сепаратистов прибывает 137 украинских военных. Поэтому освобождение одного бойца не решает проблемы, заявил бывший командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногородский. Он считает, что системной работы по обмену пленными нет. Ветераны-добровольцы заявили, что если до 23 декабря все военнопленные не будут освобождены, они перекроют товарообмен с оккупированными территориями. Решение свое не отменили, говорит Анатолий Виногородский.
Теоретически этим вопросом должны заниматься СБУшники. Так это было в 2014 году. Кто сейчас этим вопросом занимается? Ну, занимаются волонтеры. Вот. У меня складывается впечатление, что этим вопросом вообще никто не занимается. Те темпы обмена, которые происходят, при той возможности давления на эту организацию, как ДНР, ЛНР, уже давно могли закрыть вопрос по обмену военнопленными. До тех пор, пока там остаются наши бойцы, наши люди, мы ничего не отменяем. Других вариантов, как разговаривать с ними с позиции силы, у нас нету.
Освобожденный киборг Тарас Каладий рассказал, что его держали в здании Донецкого СБУ. Последние полгода пленных выводили на прогулку во дворе. Также рассказал, что в плену к нему допускали медиков. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Обострение на Светлодарской дуге. По сообщению волонтеров, 6 украинских солдат погибли, более 20 ранены. Бой начался в воскресенье в 5:50 утра. По данным украинской стороны, сепаратисты попытались выбить ВСУ с позиций. Но в ходе двухчасового боя украинские военные нанесли поражение противнику. Сепаратисты же утверждают, что украинская армия совершила наступление на Дебальцево для того, чтобы дестабилизировать обстановку. Что произошло вчера на линии соприкосновения, нам расскажет спикер штаба АТО Леонид Матюхин. Но сейчас с нами на прямой скайп-связи. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, какая сейчас обстановка на Светлодарской дуге? Есть ли там сейчас какие-то бои, какое-то обострение?
Ну, протягом всего дня, начиная с ранку, буквально до нещодавнего часу, боевики периодично обстреливали наши позиции в районе Луганского, 120-мм мінометів. Це відбувається протягом дня. Ну, на цю хвилину не можна сказати, що проводяться обстріли. Можу сказати, що буквально нещодавно періодично обстріли ще відбувалися.
Леонид, скажите, а вы не обновилась ли информация о вчерашних потерях? То есть нет ли каких-то новых данных?
Алло.
Алло, вы слышите нас, Леонид?
Да, сейчас слышу еще раз.
Расскажите, пожалуйста, не обновилась ли информация о вчерашних потерях? Есть ли, как, может быть, обновились какие-то данные?
Информация, которую сегодня с утра подавал спикер по вопросам о том Министерства обороны, информация окончательная.
Леонид, еще такой вопрос. Скажите, изменились ли позиции украинских войск? Вот некоторые украинские добровольцы утверждали, что все-таки вооруженные силы Украины предприняли наступление на позиции сепаратистов.
Можно еще раз? Вопрос, потому что плохо слышно.
Скажите, пожалуйста, изменилось ли расположение украинских войск? Потому что некоторые добровольцы говорят о том, что все-таки линия разграничения немного изменилась, и вооруженные силы Украины продвинулись немного вперед.
Ну, я знаю, что украинские вооруженные силы стоят на позициях, которые не запрещены Минскими домовленностями. Мы не порушуем Минские домовленности, наши войска стоят на позициях, которые предназначены Минским домовленностям.
Спасибо большое за комментарии. С нами на прямой связи был спикер штаба АТО Леонид Матюхин.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Друзья, 2016 год подходит к концу, а вместе с ним и первый год нашей работы в эфире. За это время Донбасс Реалии начали вещание в новых городах. Со многими нашими слушателями познакомились лично во время наших выездных эфиров в Северодонецке, Красногоровке и Авдеевке. Очень скоро мы поедем в другие города, пока мы просим поделиться с нами, вас, своими впечатлениями о наших программах. Пишите нам в социальные сети, почему вы слушаете Донбасс Реалии и каким бы вы хотели видеть наш проект в новом году. Или же звоните нам на автоответчик. Он работает круглые сутки, кроме эфирного времени, то есть с 17 до 18 часов 7 дней в неделю. Лучшие звонки прозвучат в эфире, вас услышат. Мы хотим становиться лучше для вас.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим вчерашнее и сегодняшнее обострение на фронте на Светлодарской дуге около Дебальцево. По сообщению украинского генштаба, 5 украинских военных погибли. Это самые большие потери за последние 5 месяцев. Для этого мы пригласили в студию спикера Минобороны по вопросам АТО Андрея Лысенко. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
А также военного эксперта Олега Жданова. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Друзья, вы полноправные участники нашей дискуссии. Мы знаем, что нас слышат в Авдеевке, Красногоровке, в других городах, которые вот вчера, по сообщению украинского генштаба, подверглись обстрелу. Звоните нам, расскажите нам, как это было. Телефон прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные. Коллеги, я вот предлагаю сначала послушать комментарий одного из бойцов, который участвовал в вчерашних боях. У него позывной «Профессор», подразделение он попросил не называть. Вот как он ответил на вопрос нашего журналиста о том, какие вот были цели операции, произошедшей вчера. Что вчера случилось?
Это была спецоперация, так что многое я вам рассказать не могу. Ну, нашей группе было дано указание людей беречь, на рожон не беречь. Вот, мы получили 4 потери 300-м. По приказу отошли грамотно, нас накрыть не успели ничем серьезным, по нам работали снайпера. У меня ранение средней тяжести, ничего серьезного. Остальные, у остальных минно-взрывные травмы. У одного в основном контузия, небольшое ранение пятки, но он не здесь лежит. Вот. И два парня с минно-взрывными. По нам работали минометы чуть-чуть. По нам работали, видимо, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Когда мы доехали, из села были световые сигналы, то есть, по-видимому, нас ждали. По крайней мере, одного снайпера не досчитаются. уже на отходе, его уничтожили. Ну, и так серьезно потрепали то место, до которого нам, собственно, нужно было, к сожалению, не дошли.
Эту спецоперацию, умови якої ви не можете називати, можна назвати атакою наших військ чи ні?
По-видимому, нет, потому что атака это все-таки не могло.
Андрій, к вам вопрос. Что это за спецоперация, на которую намекает боец? Вы можете хоть что-то немного больше о ней рассказать?
Що стосується саме цієї спецоперації, то даних по ній немає, тому вигадувати щось я не буду. А загалом скажу, що спецоперації, як правило, вони не оголошуються, не розголошуються, вони мають суто специфічні завдання, суто специфічні такі нюанси, які допомагають нам і розвідати обстановку більш детально на місцевості, здобути інформацію. Це головна така стратегічна мета таких спецоперацій. І розвідати бойові порядки противника, зробити якісь невеличкі диверсійні дії. Але, як ви кажете, назвати атакою такі дії неможливо, оскільки воно, як спецоперація, проводиться, як правило, безшумно.
Скажите, можно сказать о том, что это было наступление украинских войск, как говорят сепаратисты, да? Или все-таки это был ответ на атаку сепаратистов?
Ну, якщо довіряти сепаратистським ЗМІ, їхнім повідомленням, то ми кожного дня на них наступаємо. Насправді ми стоїмо на місці, займаємо свої позиції, залишаємось на місці, дотримуємося мінських домовленостей. І якщо, знову ж таки, мова йде про те, що ми йшли в контратаку і таке інше, насправді ми не йдемо в контратаку і не займаємо їхні позиції, оскільки наші позиції набагато потужніші, вони більш сучасно обладнані, і займати тимчасові позиції бойовиків нам немає сенсу, оскільки перший же вогневий нальот артилерії, він знесе просто все на місці. Ми ж маємо свої позиції і не порушуємо мінські домовленості. Що стосується тієї території, приблизно 30 чимось кілометрів, яка має належати нам за мінськими домовленостями, і ворог не відступає, не віддає, то це вже ситуація переходить в площину політичних переговорів, оскільки тристороння контактна група має дати відповідь, і з Кремля має надійти команд для того, щоб відвести, в тому числі від Дебальцева, яке має бути нашим.
Андрей, еще раз попрошу прокомментировать. Вот некоторые бойцы Добробатов говорят, что вооруженные силы Украины заняли две высоты возле Логвинова, и вот конфигурация линии соприкосновения изменилась. Прокомментируйте это, пожалуйста.
Линия зіткнення не змінилася, вона залишилася на місці, позиції залишилися на місці. Якщо і була тактична контратака, то це не означає, що ми там залишилися.
То есть українська
тактична контратака робиться для того, щоб наздогнати пораненого або втраченого в керуванні противника, може когось взяти в полон, якщо хтось буде здаватися, замінувати їхні позиції, залишити їм сюрпризи і відійти на свої вихідні позиції.
То есть сейчас украинские военнослужащие на исходных позициях по линии разграничения. К нашему разговору присоединяется парамедик, волонтер, командир отряда «Ангелы Тайры» организации АСАП Юлия Паевская по телефонной связи. Здравствуйте, Юлия.
Добрый день.
С днем рождения, во-первых, вас. Во-вторых, я знаю, что это день рождения вы провели на Светлодарской дуге. Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от этого боя. Вот вы, как волонтер, в нем принимали непосредственное участие. Что там происходило?
Я, собственно, вывозила раненых, и, собственно, в бою я участия не принимала, разумеется. Меня подняли утром по тревоге, попросили выдвинуться на поддержку, на подкрепление, на определенные позиции, точка эвакуации. Мы с двумя экипажами заняли позицию и принимали 300-х, распределяли и перевозили на госпиталь.
Расскажите о вашем впечатлении, насколько это был ожесточенный бой, насколько много раненых, которых вы увидели, совпадает ли это с данными, которые дает украинский генштаб?
Бой жесточайший, действительно жесточайший бой. Я на войне третий год и много чего видела. Это незабываемое впечатление. Раненых порядка 30 вывезли вчера. Сегодня только мой экипаж вывез 5. Сегодня, наверное, в районе 10-12 человек. 300.
Ага. Спасибо большое. Это был парамедик Юлия Паевская. Олег, к вам вопрос. Как вы трактуете вот эти события? Зачем сепаратисты именно в этом месте, именно в этот день атаковали украинские вооруженные силы?
Ну, я бы не сказал. Я сказал бы российско-сепаратистские войска, во-первых. Во-вторых, здесь было почти месяц затишья. И если смотреть по вот таким огневым налетам, которые случаются довольно мощные, начиная вот еще с мая месяца текущего года, то они происходят именно вот в таких местах, где мы позволяем себе, очевидно, либо притупить бдительность, либо немного расслабиться. Практически месяц Светлодарская дуга была более-менее спокойным регионом. И, пожалуйста, вам мощнейший огневой налет с применением артиллерии, в том числе тяжелой дальнобойной артиллерии, калибра 152. Они там выворачивают наши позиции наизнанку, просто наизнанку. Поэтому то же самое было, вспомните, Мариупольское направление, которое год практически было спокойным, оно вдруг выстрелило, и сейчас одно из самых тяжелых направлений на всей линии соприкосновения. Поэтому я считаю, что это абсолютно четко спланированное действие, причем планирует его не местные сепаратисты, а планирует его штабы вооруженных сил Российской Федерации. И это еще раз напоминает нам о том, что конфликт низкой интенсивности продолжается, война, необъявленная война продолжается, и единственное, что и политическое воздействие через войну на руководство страны, оно продолжается с той же самой силой. Единственное, что сейчас это стало менее часто в связи с тем, что на два фронта воевать все-таки тяжело, и приоритет Российской Федерации сейчас в Сирии, не в Украине.
Как вы объясняете то, что именно тут произошли бои? То есть если бы все-таки сепаратисты достигли своей цели, какая, кстати, их могла быть цель, по ну, вот вашему ощущению? Хотели ли они действительно занять какие-то новые высоты или хотели просто потрепать украинскую линию фронта? И что бы случилось, если бы они все-таки заняли те позиции, на которые они рассчитывали? Зачем они им?
Никто не пойдет в наступление. Дело в том, что тот, кто первый пересечет вооруженными силами линию разграничения, которая описана Минскими договоренностями, тот будет обвинен в срыве этих договоренностей. На это никто не пойдет. Ни наша сторона, ни противоположная сторона. Поэтому главная задача этого обстрела, этого боя, это потрепать наши позиции, нанести нам максимальный урон, тем самым еще раз напомнить, что надо, как сказал Сурков, а потом Лавров, пока не будет изменений в Конституцию, пока не будет амнистии, пока не будет выборов, до тех пор вопрос прекращения огня или вообще какое-либо разрешение конфликта на востоке Украины вообще не рассматривается Кремлем.
У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Сергей Краматорск.
Да, Сергей, говорите.
Пане Андрею, у меня для вас два питання. Якщо можна. Я так правильно зрозумів, що, можливо, неправильно, не знаю, що ніякого наступу на українські позиції не було. А це була спецоперація, ну, судячи зі слів цього солдату. І ця група була, ну, розкрита. І саме по ній вісти вогонь. Можливо, я не правий? Ну, скажіть, будь ласка, чи так, чи ні. І друге питання. Все-таки це не по цій темі. Що це було на Майорську? Коли обстріляні були громадяни, ну, мирні громадяни, це ж не був мінометний обстріл, це ж були кульові поранення. Звідки воно було? Все-таки це з'ясувалося таке чи ні? Дякую.
Спасибо большое за вопрос. Напоминаю, номер прямого ефіру 0800-300-403. Звоніть, задавайте свої вопроси. Андрій, пожалуйста.
Маю поправити, що якщо мова йде про ту операцію, яку проводив ворог проти наших Збройних сил, які знаходяться на Світлодарській дузі. А більш конкретніше, це населений пункт Луганське. Там є наші позиції. По-перше, ця спецоперація, з якою почалася програма, вона не має жодного відношення до цієї широкомасштабної наступальної операції з боку ворога. Тут мова йшлася про взагалі про операцію, для чого вони йдуть, ну для чого вони ці операції проводяться і таке інше.
Тобто ця спецоперація, вона случилась до цього наступлення, після, яке время?
Я дав загалом поняття, що таке спецоперація, але коли вона була проведена, я, в принципі, навіть не знаю і до цього часу. Хоча можу сказати, що спецоперацією ми займаємось майже кожного дня. Тому ще раз, щоб було зрозуміло, ця спецоперація зараз не відноситься до, або не є тим чинником, який спровокував цей наступ бойовиків. Насправді, о 6 ранку, вчора, приблизно о 6 ранку, розпочався потужний артилерійський мінометний обстріл наших позицій біля населеного пункту Луганське. Головна мета ворога була зрівняти з землею наші позиції і зайняти ці висоти, на яких знаходяться наші військовослужбовці. Після тривалого артилерійського обстрілу, мінометного обстрілу, ну, щоб ви розуміли, приблизно під 40 гаубичних снарядів було випущено в наш бік, і понад близько 700 мінометних мін калібром і 82, і 120 міліметрів. Ну, для вашого так розвитку, одна 120-міліметрова міна важить близько 16 кілограмів. Тобто ви можете собі зрозуміти, яка потужність летить на наші позиції, і що може статися. І, в принципі, якраз 5 бійців, які загибли, якраз вони загинули під час цього артилерійського обстрілу. Після потужного обстрілу була спроба приблизно двох ротно-тактичних груп ворога захопити наші висоти, але так сталося, що у нас дуже, скажімо так, вдала організована оборона і спостереження, і як тільки була можливість відкривати вогонь, як тільки артилерійський нальот був перенесений в тактичний тил, то наші бійці зупинили, в принципі, атаку ворога. Цей бій тривав приблизно, він був позиційний, тривав приблизно 6 годин, потім 2 години перерва, знову артилерійський нальот на наші позиції, знову намагання захопити наші позиції, ще раз один артилерійський нальот. І якраз третя хвиля цього нальоту була найпотужніша, разів 5, ніж перші дві. І, скажімо так, завдяки навченості особового складу і командирів, які вдалося зберегти життя нашим хлопцям і правильно організувати оборону, нам вдалося відбити цю атаку, і противник залишив поле бою з великими втратами. Як бачимо сьогодні, артилерійські обстріли, мінометні обстріли з танків, з БМП, з гранатометів – продовжується, але вже не такою великою інтенсивністю. Уже на сьогоднішній день, приблизно на 17 годину, ми зафіксували понад 20 обстрілів. Але це стосується всього фронту. І ми не забуваємо, що така ж висока інтенсивність обстрілів іде на Приморському, тобто Маріупольському напрямку.
А по поводу Майорська, якщо можна кратко? От,
щодо Майорська, якраз там, здається, о 6-й відкривається цей контрольний пропускний пункт. Приблизно годину люди вже почали прохід, і там якесь укриття було, звідти було провокаційний обстріл, причому з стрілецької зброї якраз спровокувала бойовики, вже йдуть досліди, там виконуються спеціальні дослідні роботи, там і військова прокуратура працює, але встановлено, що саме з боку бойовиків був цей обстріл, і якраз в спину стріляли тим, хто йшов з окупованої території на нашу територію переходу. І завдяки нашим прикордонникам, які дуже швидко зорієнтувалися, людей швиденько вивели з зону обстрілу, і таким чином вдалося, ну, скажімо так, уже зменшити кількість можливих втрат.
Вот такой еще уточняющий вопрос к вам, Алексей. Вот сепаратисты заявляют, что у линии фронта на Донбассе вооруженные силы Украины разместили установки залпового огня «Смерч», «Град», самоходные гаубицы «Гвоздика». Прокомментируйте это, пожалуйста. Правда, неправда, но вот просто там живут люди на неподконтрольной территории, которые это говорят, собственно говоря.
Справа в том, что бойовики, тобто ці російські окупаційні війська, вони самі вирили собі яму, коли не допускають міжнародних спостерігачів на свої позиції і на точки відведення, де має бути відведена важка техніка. Українське важке озброєння, танки, системи залпового вогню, вони розташовані на визначених майданчиках, які знаходяться під постійним контролем представників місії ОБСЄ. Вони можуть будь-яку хвилину приїхати, перерахувати, де що стоїть, і зробити відповідний звіт. Тому нам скривати нема чого. Ми повністю на виду знаходимося. Там є міжнародні спостерігачі. Ми їх не купуємо, ми їх не підмовляємо, тому що там серед цих спостерігачів є і росіяни. І ми це маємо знати. Тому нам приховувати нема чого. У нас вже стоїть відведена на відповідній відстані, там це кілька десятків кілометрів, ця техніка. Якщо потрібно буде, якщо буде дійсно якийсь широкомасштабний або провокаційний наступ, то як це було під Мар'їнкою рік тому, ми ставимо до відома міжнародну місію ОБСЄ про те, що у нас іде масований наступ, тому ми вимушені застосовувати важке озброєння для його зупинення і збереження життя наших солдатів.
В цей раз речі такого
цього
не було?
Цього разу нам вдалося зупинити ворога тим наявним озброєнням, яке дозволене мінськими домовленостями. При тому, що це був, ну скажімо так, близький бій. Тобто там якраз стрілецька зброя нормально працювала.
Прервемся буквально на пару минут для выпуска новостей от Егора Устинова.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Евросоюз официально продлил до 31 июля 2017 года экономические санкции против России. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС. Представители Евросоюза напомнили, что лидеры западных стран связывают продолжительность санкций с выполнением Минских соглашений. Экономические санкции Евросоюза против России были введены с 1 августа 2014 года. В сентябре того же года они были расширены. В Кремле считают абсурдным увязывать санкции с реализацией Минских договоренностей, поскольку, по их мнению, Россия не является стороной конфликта. В Украине. Представитель Украины в контактной группе экс-президент Леонид Кучма заявляет, что поддерживаемые Россией боевики несут полную ответственность за эскалацию ситуации на Светлодарской дуге, цитирует экс-президента его пресс-секретарь Дарка Алифер на своей странице в Facebook. Он подчеркивает, что украинская сторона возмущена грубым нарушением Минских договоренностей со стороны представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Сепаратисты этих заявлений Леонида Кучмы пока не комментировали. Все школы Мариуполя закрылись на карантин с сегодняшнего дня. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. По сообщению, в городе в два раза возросли случаи заболевания ОРВИ и гриппом детей школьного возраста. В школах проводятся карантинные мероприятия. О возобновлении занятий в учебных учреждениях Мариуполя горсовет оповестит дополнительно. Государственное агентство Украины по вопросам кино выделит более 20 миллионов гривен на съемки фильма об украинских военных, принимающих участие в боях за Донецкий аэропорт. Проект фильма «Киборги» стал одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино. Режиссером ленты выступил Ахтем Сайтаблаев, автором сценария Наталья Ворожбит. 26 мая 2014 года, напомню, начались первые боевые действия в Донецком аэропорту имени Прокофьева. Оборона аэропорта длилась 242 дня.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения».
Во второй части программы слушайте, что происходит с приватбанком и существуют ли донбасские легенды о Святом Николае. А мы возвращаемся к общению в нашей студии. У нас в гостях спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, а также военный эксперт Олег Жданов. Друзья, не забывайте участвовать в нашем разговоре 0800 300 403. Телефон бесплатно. Мы говорим о событиях на Светлодарской дуге вблизи Дебальцева. Олег, вы хотели что-то добавить к словам Андрея, так полагаю, по поводу реактивных систем залпового огня украинских?
Да, я хотел не только украинских. Я как офицер-артиллерист... Авторитетно хочу подчеркнуть, что размещение боевых машин «Град» ближе 6 километров от переднего края технически нецелесообразно. А такие установки, как «Смерч», размещаются 10-20 километров от переднего края. Поэтому наличие их там на передовой это полный абсурд. Это первый момент. И второй момент, я скажу так, что бой, который состоялся на Светлодарской дуге, он шел по классической схеме разведки боем. Они делали волну атаки, выявляли наши огневые точки, потом артиллерия давила эти огневые точки. И так продолжалось три раза. Я скажу, что если бы наша артиллерия вступила в контрбатарейную борьбу, во-первых, не было столько бы потерь, во-вторых, бой бы не длился так долго, и результат боя был бы совсем другой.
Вот наши слушатели спрашивают, использовались ли вот в этом противостоянии противобатарейные радары, которые передавали Соединенные Штаты Америки. Наверное, к вам, Андрей, вопрос, знаете вы об этом или нет?
Справа в том, что використовувати ці радари можна було, але це на сьогоднішній день поки що вважаю недоцільним, оскільки вони зроблені, ну, їхня функція для того, щоб визначати місце, звідки відбувається постріл артилерійською системою. Справа в тім, що артилерійська система знаходиться за кілька кілометрів, за десятки кілометрів, і нам просто туди нема чим відповідати. Тобто ми можемо нанести точки, звідки ведеться вогонь, а ми знаємо і вже сказали, що вогонь вівся саме з населених пунктів, то і відповідати, навіть якщо б ми мали з собою артилерію, ми не мали б відповідати, тому що там є мирне населення. Вони, бойовики, російські, окупаційні війська постійно цим прикриваються. Але ми зафіксували чітко, де це відбувалося, і передали ці дані представникам ОБСЄ.
І ще такий вопрос. Волонтери пишуть в Твіттері. Цитирую. «Вчера в суматохе между нашими затесался раненый сепаратист, был эвакуирован со всеми. Попал ли кто-то в плен украинских военных в результате этого боя?»
Справа в том, что після кожного бою або після якої сутички можливий випадок, коли хтось буде захоплений в полон з цих же бойовиків, навіть під час тактичних контратак. Але про це ми не розповідаємо, оскільки людина, яка потрапляє до нас в полон, може мати десь якісь дані, які нам знадобляться, а ми потім спокійно цю людину запустимо назад. Тобто вона вже буде працювати на нас. Тому нам немає зараз сенсу оголошувати, кого, для чого ми взяли в полон.
Олег, вам вопрос. Вы говорите о том, что у сепаратистов не было цели занять новые высоты, прорваться куда-то. Как вы думаете, где-то возможно еще наступление? Можно ли что-то такое прогнозировать, особенно учитывая погодные условия? Можно ли говорить о том, что это наступление состоялось, потому что морозы, потому что перестало быть слякоть? И если будет, допустим, зима холодная, то можно ожидать таких прорывов по всему, по всей линии фронта, таких попыток тревожить линию соприкосновения?
Ну, вооруженный конфликт низкой интенсивности, как он шел, так он и продолжается. И будет продолжаться, пока не будет найдено решение, либо военное, либо политическое, зависит от нашего руководства. Дело в том, что ожидать таких провокационных атак на нашей позиции можно в любой точке всей линии соприкосновения. Почему? Потому что на сегодняшний день та сторона не только не выполняет, но и не дает нам надежды на то, что они выполнят минские договоренности в плане прекращения огня или там в плане выполнения каких-либо других требований, в том числе и отвода тяжелого вооружения. Поэтому просто надо помнить о том, что война продолжается, война никуда не делась, и надо быть готовым отвечать в любой момент на любые провокации, в том числе и атаки.
Вот в пятницу в этой студии мы говорили о Сирии, да, о том, о российской военной кампании в Сирии, и вот один из экспертов, Юрий Костюченко, сказал о том, что сейчас Владимир Путин использует такое окно возможностей, пока есть переходная администрация, для того, чтобы упрочить свои позиции в Сирии, и он тогда сказал, что, ну, возможно, к сожалению, то, что будет еще и продолжаться на Донбассе. Но все-таки, мне кажется, Юрий Костюченко говорил о том, что все-таки сепаратисты хотят расширить все-таки свои границы, вы это отрицаете. Почему бы им не занять новый населенный пункт? Это же было бы логично.
Еще раз повторюсь, они очень хотят расшириться. Расшириться как минимум до границ хотя бы областей Луганской и Донецкой. Мы об этом слышим уже третий год. Но политическая ситуация складывается таким образом, что тот, кто первый сейчас пересечет линию разграничения, тот будет обвинен в срыве минских договоренностей. Весь мир говорит о том, что альтернативы Минску нет на сегодняшний день. Поэтому с этим вынуждены считаться не только мы, но и вынуждена считаться Российская Федерация. Поэтому это во-первых. И во-вторых, мы ж, извините, уже не в 14-м году. Тактическое звено нас, батальон до бригады включительно, мы научились воевать, и причем воевать очень хорошо. И для того, чтобы прорвать нашу оборону, надо хотя бы создать какую-то ударную группировку. То, что вот Андрей сейчас озвучивал, двумя ротно-тактическими группами атаковать укрепленный район обороны, это просто бред. Без бронетехники, без там, огневой, ну, огневая поддержка была. Но вы видите результат, да? Ничего не получилось. Если они начнут формировать какую-то ударную группировку непосредственно и близости от линии соприкосновения, мы будем об этом знать заранее. Обратите внимание, допустим, на границу Украины. Да? За три года войны фактически группировка войск, которую Россия держит на нашей границе, она не изменилась там на 1000 человек даже, плюс-минус. То есть у них нет резерва, на два фронта воевать очень тяжело. И сейчас действительно для Владимира Путина главный козырь – это Сирия. Если он переломит ход войны до инаугурации Трампа, у него будут аргументы для того, чтобы садиться с ним за стол переговоров. Если он это ему не удастся сделать, значит, он опять начнет с нулевой, с той отметки, на которой он закончил переговоры с Обамой. Да. которых как таковых и не состоялось.
Спасибо большое за то, что к нам пришли. У нас в гостях был спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, а также военный эксперт Олег Жданов. Мы обсуждали обострение на вблизи Дебальцево. Прямо сейчас в обзоре прессы, к чему могут привести переговоры Надежды Савченко с сепаратистами и для чего России нужен суд о признании Евромайдана переворотом.
Сепаратные переговоры Савченко в Минске являются важным аргументом. Особенно для тех западных партнеров, которые считают, что Киев должен договариваться с главарями сепаратистов непосредственно и искать пути мирного урегулирования. Об этом пишет украинский Тиждень. Издание отмечает, что прецедент создан. Этот диалог, непонятно, правда, от чьего имени, уже ведет народный депутат, член украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. Поэтому нельзя исключать и того, что так называемая миротворческая деятельность Надежды Савченко, за освобождение которой в свое время болела не только Украина, но и весь свободный мир, найдет определенное количество сторонников среди пацифистски наивных и откровенно пророссийских сил на Западе, указывает издание. Поэтому, как отмечает еженедельник, на повестке дня украинской власти необходимость договориться с самой Надеждой, пока ее деятельность не приобрела необратимый характер. Если официальный Киев пренебрежет такой необходимостью или пустит ситуацию на самотек, Кремль может быстро переиграть ее в свою пользу. Никаких юридических последствий московский суд по делу так называемого госпереворота в Украине не будет иметь. Это игра на публику. Так утверждают эксперты в интервью газете «День». В частности, они отмечают, что, во-первых, российский суд вообще не имел права начинать рассмотрение соответствующего дела. Во-вторых, какое бы решение ни было принято, оно не будет иметь юридической силы на территории Украины. Также это, как пишет газета, раздувание тезиса о незаконном правительстве в Киеве. А еще процесс является одним из методов поддержания напряжения внутри Украины. Тактика так называемая управляемого хаоса. Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом сдвинулось с мертвой точки. После того, как Евросоюз согласился на 5 требований Нидерландов, правительство страны все же поддержало договор о сотрудничестве. Об этом пишет газета «Сегодня». Дополнение премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал еще в октябре, заявив, что если их не поддержат, голландцы похоронят украинскую ассоциацию. Среди требований не давать Украине автоматического права претендовать на членство в Содружестве, не предоставлять гарантии безопасности, дополнительной военной, а также финансовой помощи. Кроме того, в ЕС согласились не предоставлять никаких привилегий украинцам на европейском рынке труда и потребовали от Киева сконцентрировать все усилия на борьбе с коррупцией. Эксперты согласны, что в отрыве от соглашения требования пессимистичны, но успокаивают, само соглашение от этого вряд ли пострадает. Они уточняют, что ассоциация не является гарантией членства. Там вообще речи нет о том, что Украина обязательно его получит. Речь идет только о европейской перспективе.
Государственная Дума России разрешила отправлять российских солдат-срочников в Сирию и другие страны. Ведомство приняло закон, предусматривающий возможность для граждан заключать краткосрочные контракты для участия в военных действиях, в том числе и за рубежом. Контракты смогут заключать и солдаты-срочники, и граждане, находящиеся в запасе. Разница лишь в том, что со срочниками будут заключать контракт на год или на полгода, а с гражданскими на время проведения боевых действий. Какие возможности для военного ведомства откроет новый закон? Об этом журналисту Тимуру Олевскому рассказал российский политик, в прошлом депутат Госдумы Дмитрий Гудков.
В любом случае военнослужащий будет добровольно заключать контракт. И срочника заставить куда-то поехать, защищать интересы нашей страны за рубеж или бороться с терроризмом невозможно. Так вот, если раньше срочники могли заключать контракт на большой срок, то есть там какие-то военнослужащие на 2 года, какие-то там 3 года и так далее. То есть это совершенно очевидно, что это речь шла о функционировании разных там военных баз там, или еще что-то и так далее. То есть это не про войну даже речь шла. Вот. То сейчас совершенно очевидно, что никто в Сирию не собирается там ехать воевать даже за деньги. То есть если там были бы серьезные проблемы у российских властей найти контрактников для участия в военных действиях на востоке Украины, то совершенно очевидно, что ни у кого нет искушения пытаться лететь в Сирию и участвовать в этом религиозном конфликте с там, не очень высокими шансами на то, чтобы оттуда вернуться. Поэтому они решили перейти к тактике отправлять ненадолго, а там на короткий срок, там условно 6 месяцев, там от 6 месяцев до года. Вот. Теперь все военнослужащие, которые отслужили определенное время, то есть за месяц до окончания своей службы, им будет предлагаться контракт. А здесь надо просто спокойно, мы можем посчитать, то есть какой-то возраст. Это без одного месяца 19 лет. Ну или там 19-летний возраст. И вот ребята, которые, например, из провинции откуда-нибудь, предположим, многодетная семья, бедная семья, без всяких перспектив, вдруг вот такой военнослужащий получает предложение заработать какую-то там большую, с его точки зрения, сумму, ну и уехать там не на год, не на два, не на три года, а уехать на полгода всего. И вот такие люди, как правило, могут принимать решение, вот сейчас я съезжу, заработаю легкие деньги, а потом вернусь через полгода. То есть на полгода отправить проще, и самое главное, теперь это можно делать со срочниками, которые вот только заканчивают службу. Совет Федерации уже дал право гаранту, то есть президенту России, самостоятельно принимать решение о участии в каких-то военных действиях за рубежом. Это же элементарно. Просто всегда можно любую точку на глобусе выбрать и сказать, а вот здесь вот находятся террористы, и мы должны с ними бороться. Принимается решение, и уже по этому закону, пожалуйста, заключается контракт или вообще отправляются срочники.
Национализация Приватбанка, который НБУ признал неплатежеспособным, позволяет защитить его вкладчиков и украинскую финансовую систему в целом и выполнить требования западных доноров. Об этом говорят как украинские чиновники, так и часть экспертов. Руководство этого банка объясняет необходимость его национализации с планированными информационными атаками на банк, которые он мог бы и не выдержать. Многие экономисты главный риск видят в том, что Приватбанк значительные суммы занимал своим владельцам, и они могли бы использовать этот крупнейший в Украине банк для борьбы против действующей власти. Мнения же украинских депутатов о национализации Приватбанка разделились. Подробнее об этой запутанной ситуации нам расскажет мой коллега Евгений Солонина. Он изучал эту тему и сейчас находится с нами в студии. Здравствуй, Евгений.
Добрый день.
Евгений, как объясняют национализацию Приватбанка представители украинской власти и, собственно, руководители этого банка? Сегодня вот они давали совместную пресс-конференцию. О чем сказали?
Держава взяла на себе відповідальність і гарантує клієнтам Приватбанку цілісність їхніх грошей. Про це сьогодні заявив президент України Петро Порошенко, коментуючи рішення уряду про націоналізацію, датоване вчорашнім днем. Порошенко також додав, що він вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про гарантування державою вкладів фізичних осіб у Приватбанку. Тобто вони гарантуються в повному обсязі, а не до якоїсь фіксованої суми, так як це відбувається нині в державному Ощадбанку. Прем'єр Володимир Гройсман сказав, що таким чином держава рятує вклади 20 мільйонів українців. Це та кількість клієнтів Приватбанку, яка наразі офіційно відома. Хоча раніше Гройсман був одним з противників націоналізації Приватбанку. Раніше з'являлася інформація про можливість націоналізації Приватбанку і у прогнозах деяких фінансистів і в українських медіа, і це викликало хвилі паніки та намагання зняти готівку з боку клієнтів. Приватбанк визнали неплатоспроможним, і це є головною причиною його націоналізації, так пояснює керівник НБУ Валерія Гонтарева. За її словами, це недоліки управління банку, зокрема те, що частину грошей власники банку позичали самі собі, і ця частина кредитного портфелю є досить великою. Зі свого боку, міністр фінансів України Олександр Данилюк сподівається, що рішення про націоналізацію наблизить Україну до отримання чергового траншу Міжнародного валютного фонду. Цікаво, що МВФ, Європейський банк реконструкції та розвитку, а також уряди країн Великої Сімки схвалили націоналізацію Приватбанку як крок, який призводить до стабілізації фінансового сектору в Україні.
Евгений, ну, взагалі, от руководителі Приватбанка, власті завіряють, що все нормально, всі деньги, да, наскільки я понял, вкладчики, депозитарії, все получать. А от експерти о чем говорять, які последствия може мати от переход такого крупнейшого в Україні частного банка в государственную собственность?
Для розуміння ситуації треба знати, що кредитний портфель, тобто загальна сума всіх кредитів банку, це 180 мільярдів гривень. І за даними звітності цього банку, лише 10% від цієї суми банк позичав пов'язаним особам, тобто людям, пов'язаним з акціонерами Коломойським, Боголюбовим та іншими. І хоча реально експерти припускають, що 70-80% загального обсягу кредитів власники банку позичали самі собі. Відповідно, не факт, що вони їх повернуть. І для того, щоб гарантувати повернення цих коштів, НБУ довгий час, впродовж останнього року, рекомендував цьому банкові провести докапіталізацію. Йдеться про те, щоб капітал банку збільшили на 132 мільярди гривень упродовж 3 років, тобто на суму цих пов'язаних кредитів. А це відбувалося лише частково, про це свідчили останні звіти НБУ шестиденної, зроблені 6 днів тому. Тобто банк не встигав наповнювати свої резерви. І націоналізація Приватбанку, вона додаткових ризиків не створює. Це є спробою подолати вже існуючі ризики. Про це говорить Павло Різаненко, голова парламентського підкомітету з питань цінних паперів фондового ринку електронної комерції. Він говорить, зокрема, що цей великий банк знову-таки кредитував пов'язаних з собою осіб і... Зараз фактично користувачі Приватбанку прокинулися людьми, в яких кошти лежать в державному банку. А це, на думку Різаненка, надійніше, ніж кошти, які лежать в банку Ігоря Коломойського.
Останній вопрос. Що думають народні депутати, учитывая то, що, от о чому ти говорив, що в бюджеті на следующий год даже хотіли предусмотреть деньги на докапіталізацію Приватбанка. Не стоило ли действительно, может быть, докапіталізувати його, щоб він остався в частной собственности? Як реагують на ті события народні депутати?
Ну, такі депутати, як Павло Різаненко, які знаходяться в профільному комітеті, вони говорять, що йдеться про облігації внутрішньої державної позики, і це фактично не є живими грошима, це облігації, які випускаються і гасити їх будуть впродовж, наприклад, впродовж 30 років. Зокрема, але з іншого боку, наприклад, лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк говорить, що націоналізація – слушний крок для фінансової стабільності, але це буде, цитую, величезне пограбування тисячоліття для державного бюджету. Керівник фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що націоналізація Приватбанку – це руйнування української банківської системи. Тоді як лідер радикальної партії Олег Ляшко сказав, що банк став стабільнішим після того, як став державним, він особисто завтра понесе до цього банку гроші, відкрити там невеличкий рахунок.
Ну вот, да, как всегда в Украине масса мнений. Уважаемые слушатели, выводы делать вам. О национализации Приватбанка мы говорили с моим коллегой Евгением Солониной.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Первые выборы в объединенных громадах состоялись в Донецкой области. Наиболее жарко они прошли в Николаеве, которая рядом со Славянском. Там на пост городского головы претендовали 50 человек, а в депутаты баллотировалось более 150 кандидатов. Из-за скандалов в районной избирательной комиссии участковые составы избиркомов здесь утвердили поздно, всего за сутки до голосования. Чем это обернулось, узнавал Никита Луцкий.
Выборы в Николаевской объединенной громаде прошли без грубых нарушений, однако ни показатели явки избирателей, ни победители пока еще неизвестны. Горожане, пришедшие на избирательные участки, ждут от новых депутатов и головы изменений во всех областях жизни города. Люди считают, что давно стоило бы выбрать себе власть на месте в Николаевке.
Это, наверное, пора что-то делать уже, потому что не... Люди уже не знают, кому верить. А сейчас решили, что надо что-то делать, чтобы у нас был мир и была справедливость, чтобы можно куда-то обратиться. А так получается, что у нас власти нет. Власть находится вся в Киеве, а здесь никого нет.
Впрочем, в честности и прозрачности выборов люди сомневаются. Слишком много кандидатов, и большинство из них могут быть просто техническими, считают жители.
Ну, хотя бы потому, что такой список на мэра 45 человек, ну, хоть три ушло. Ну, это реально? Конечно, нереально. Это цирк.
От политических сил в депутаты объединенной громады баллотировалось более 150 кандидатов. Подготовка к выборам не была простой. За две недели до дня голосования трижды меняли районную избирательную комиссию, а членов участковых избиркомов вообще назначили за сутки до открытия участков. Назначенные руководители не считают это нарушением и не видят ничего опасного для избирательного процесса, говорит председатель участковой избирательной комиссии Марина Петроченкова.
Нигде ничего не отразилось, и все нормально у нас. Хотя я новый председатель, был здесь вперед председатель, но до 17 числа. С 17 числа я начала работать, со вчерашнего дня. Все нормально, все хорошо. Заместитель, секретарь, вся компания, окружная комиссия, все четко работали, все нормально.
А вот эксперты не так оптимистично настроены. Говорят, что за сутки нельзя сформировать и подготовить специалистов по избирательному законодательству. Грубых нарушений общественники не зафиксировали, но технические ошибки могут привести к серьезным проблемам на этапе подсчета голосов, говорит официальный наблюдатель всеукраинской общественной сети «Опора» Денис Миронов.
Это влияет, прямо влияет на качество, на профессионализм, на подготовку членов ДВК. И сегодня мы могли утром за этим наблюдать. То есть здесь было выявлено несколько нарушений при подготовке. То есть они, конечно, имеют больше технический характер и, ну, прямо да, на избирательное право, по идее, повлиять не должны, но как бы, это пока первые ласточки, которые могут обернуться потом другими сложностями.
Чтобы не допустить провокаций, в город направили дополнительные силы полиции. На въезде в Николаевку дежурили бойцы спецподразделения «Корт» и бронетехника. Руководство полиции заявляет, что никаких нарушений порядка не было, говорит начальник славянского отдела полиции Сергей Алешин.
Для обеспечения проведения выборов в городе Николаевке и территории, которые подпадали под выборы, было задействовано более 130 человек личного состава сводного отряда национальной полиции Донецкой области. Грубых нарушений избирательного процесса не зарегистрировано. Было зарегистрировано 6 фактов нарушения избирательного процесса. Они зарегистрированы в соответствии с законом, и по данным фактам проводится проверка.
В Николаевской объединенной громаде всего 9 избирательных участков, но протоколы в территориальную избирательную комиссию стали поступать только сегодня днем. Приняли всего 3, остальные направили на доработку из-за ошибок в оформлении, говорит председатель Николаевской городской избирательной комиссии Игорь Балобин.
На данный час у нас принято 3 дільниці, це спецдільниця і 2 великі дільниці. Вільно, не знаю, з яких причин у нас ще триває підрахунок з останніх 6 дільниць. Ось, ну, може ще сказується, що була важка ніч. Більше такі технічні помилки відправляємо на уточнення. Більш таких зауважень у нас немає.
Это первые выборы, где николаевцы и жители 3 небольших поселков выбирают себе местную власть. Горожане просят чиновников избиркомов не затягивать подсчет голосов, ведь будущим депутатам необходимо успеть принять бюджет громады до Нового года. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
День, когда зажигают огни на новогодних елках. День, которого дети ждут весь год, чтобы найти подарок под подушкой. Это все про День Святого Николая. Донбасс Реалии вспомнили донбасское изложение легенды о добром Николае. И как праздновали этот день на Донбассе до начала конфликта. Подробнее расскажет Дарья Куриная.
Хорошие дети находят под подушкой сладости. Те же, кто плохо себя вел, находят розги. Так гласит легенда. Хотя некоторые непослушные малыши находили у себя под подушкой кусочек угля. Так чертики, помогающие Николаю, обозначают тех, кто плохо себя вел. Правда, уголек чаще всего находили дети на Донбассе. Так гласят народные сказания востока Украины. По легенде, в ночь с 18 на 19 декабря в сопровождении 2 чертиков и 2 ангелочков с небес спускается святой Николай и обходит дома, где живут дети. Николай – византийский епископ, который помогал обездоленным. Хотя есть несколько версий, но все сходятся на том, что Николай Чудотворец помогал всем, кто оказывался в сложных ситуациях. А вот в современных реалиях у Николая появились помощники. Не был исключением и довоенный Донецк, который активно принимал участие в акции «Миколай про тебе не забуде». Как донечане помогали святому Николаю, вспоминает одна из организаторов акции в Донецке Катерина Жемчужникова.
Мы несколько лет подряд делали такую себе фабрику святого Николая. Собирали списки у горсовета семей с малоимущими детьми или детских домов семейного типа. Потом объявляли сбор вещей, которые могут этим детям помочь. То есть это, ну, начиная от мандаринок и шоколадок, заканчивая книжками и одеждой, карандашами и чем угодно, какими-нибудь детскими приятными штучками, игрушечками.
Подарки собирались по всему городу в красных мешках, оставленных в кафе, магазинах и библиотеках. Потом помощники собирались на фабрике святого Николая и упаковывали подарки. Фабрика – место, где подарки распределяли между детьми. В ней было связано больше всего курьезов, вспоминает Катерина.
В один из годов для фабрики мы не смогли найти полноценного места. Там как-то не складывалось у нас с коалицией наших предыдущих партнеров. И поэтому фабрика переехала домой к одному из волонтеров. Это было очень забавно. Это выглядело как действительно какая-то такая handmade фабрика эльфов на дому. Это было очень весело. Мы даже когда ходили по адресам, раздавали подарки, у нас всегда еще были жмени конфет с собой. И мы всех встречных детей тоже поздравляли с Николаем, раздавали им конфеты и мандарины. От этого было как-то тепло и уютно.
Сейчас же в неподконтрольных районах Донбасса праздник Николая стал почти незаметным. Те поздравляют выступлениями провинциальных российских коллективов. И главная елка Донецка теперь зажжет свои огни не 19 декабря. В неподконтрольном украинской власти Донецке елку откроют 23 декабря. Оксана Витер, Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
И коротко о погоде. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 20 декабря, на Донбассе прогнозируется переменная облачность, ночью со снегом, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Владимир Удовченко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах. Северодонецк, Лисичанский, Рубежная, 88.2 FM. Мариуполь, Счастье, 88 FM. Волноваха, 103 FM. Авдеевка, 95.7 FM. Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, Бахмут, Торецк, 90.4 FM. Маринка и Красногоровка, 95.3 FM. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера и на радиостанции «Пульс» с 6 утра 10 минут до 7 утра. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Все записи и прямую трансляцию нашей программы вы можете найти на страничке «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.